В начале, перед тем, как мы обратимся к слову, я хотел бы один вопрос вам задать. А кто из вас любит горы? Кто из вас вообще любит горы? Ну, как природа. Все любят. А кто из вас любит ходить в горы в поход? Или кто, может быть, ходил в горы в поход? Чуть меньше рук, да, уже сразу так, кто ходил, вспоминаются те сложности, да, которые возникают именно в самом процессе восхождения. То есть, так любоваться на горы приятно, да, особенно где-то на картинках. Сейчас вот у кого дома есть компьютеры, да, там ноутбуки, очень часто на заставку ставят на рабочий стол, да, какой-то там вид, природу, и очень часто, ну, вот я вижу там, когда у кого-то в гостях бывает, то есть тоже вот как один из таких вот видов, которые, ну, очень красивые, да, это какие-то горы, там, заснеженные или такие зеленые горы. И мы очень любим, ну, любоваться, потому что это Божье творение, и Бог создал это, ну, с той целью, чтобы даже если человек по каким-то причинам не посещает церковь, у него нету верующих друзей, то Писание говорит, что сама природа, она проповедует о том, что есть Творец, что есть Создатель. Потому что нам тяжело представить, чтобы вот этот стул, на котором мы сидим, он сам по себе, да, из хаоса, да, там, из большого взрыва, как говорит теория эволюции, чтобы вот из этого создалась такая вот чудесная вселенная. А тем более, ну, природа, которая сейчас вот будет расцветать, сейчас все течет, тает, слава Богу, мы радовались, когда был снег, теперь радуемся, что он тает, что будет легче ходить. И тема сегодняшней проповеди «Зайди на гору». Знаете, кто-то любит восходить на горы, кто-то не любит, но я вам скажу, что вам и мне, как верующим, как детям Божьим, нам нужно хотя бы время от времени восходить на эту гору. И я чуть позже объясню, что это за гора и почему нам нужно туда восходить. Если вы помните, Дмитрий в прошлый раз говорил о важности взаимоотношений с Богом, и мы вообще этот месяц мы говорим о наших приоритетах, о наших духовных приоритетах. И один из духовных приоритетов для верующего – это иметь близкие взаимоотношения с Богом через молитву, через Слово Божье. И давайте мы вместе посмотрим одну интересную книгу. Это книга «Исход», 31 глава. Там один такой человек, главный персонаж, он очень часто восходил на разные горы, и каждый раз что-то там с ним происходило. Практически, ну, не знаю, не было, наверное, такого раза, когда бы он зашел на гору, и там ничего с ним не произошло. Книга «Исход», 31 глава, и давайте мы прочитаем с 18 стиха. Там описывается момент, когда Моисей, он первый раз зашел на гору Синай, и Бог давал ему заповеди. И мы прочитаем, то есть пропустим как бы начало этой истории, прочитаем уже, чем она закончилась. 31 глава с 18 стиха. «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим». И дальше 32 глава с 1 стиха. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к фараону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к фараону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон: «Завтра праздник Господу». И давайте чуть дальше прочитаем с 15 стиха по 23, чем все закончилось. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон. И на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: Военный крик встанет, но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда воспламенился гневом и бросил из рук свои скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. И сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты вел его в грех великий. Но Аарон сказал, да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Такая вот история, мы все ее знаем, много раз читали. Есть даже такая книга у Ильфа Петрова «Золотой теленок», да, но она немножко о другом, но в принципе суть похожа. И первое, на что я хотел бы обратить ваше и мое внимание, почему нам нужно восходить на гору. Когда мы восходим на гору, когда мы восходим в вот это Божье присутствие, когда мы ищем Божьего лица, это хранит нас от того, чтобы мы не начали поклоняться идолам в нашей жизни. Когда мы восходим на гору, и мы находимся в общении с Богом, это сохраняет нас от идолов в нашей жизни. Почему я так говорю? А мы знаем, и у нас есть даже такое выражение, да, что свято место пусто не бывает. Да? Наше сердце так устроено, и часто люди говорят, что в сердце есть пустота, которую ничто не может заполнить, только Бог. И мы как люди, если мы ее не заполняем Богом, если мы ее не заполняем вот этим Божьим присутствием, наше сердце начинает вопиять, и мы начинаем искать замену Бога. И знаете, все было бы неплохо, да, если бы эта замена, она как-то могла бы по-настоящему заменить место Бога в нашей жизни. Когда народ израильский, он 40 дней был без Моисея, без своего лидера, да, Моисей в это время находился в Божьем присутствии, он получал от Бога заповеди, постановления, Бог его научал, говорил ему о том, какая должна быть скиния, кто ее должен устроить. В это время народ израильский, то есть народ Божий, вместо того, чтобы тоже искать Бога, он начал заниматься чем угодно, да, кроме того, чтобы действительно молиться, кроме того, чтобы искать Господа в своей жизни. И как результат, да, в их жизни образовалась пустота. И они пришли к Аарону и говорят, Аарон, мы не знаем, что там с тем Моисеем произошло на горе, там были эти громы, молнии, землетрясения, может, его там уже молния ударила, да, может, он уже умер. Сделай нам Бога, да, сделай нам такого вот видимого Бога, которому бы мы могли поклоняться и которому бы мы могли служить. И знаете, чуть-чуть оставалось буквально, еще бы день подождали, да, и Моисей бы пришел, принес бы им 10 заповедей, и все было бы хорошо. Но часто мы в нашей жизни мы не дожидаемся Божьих ответов, и особенно это происходит, когда мы не ищем Божьего лица. То есть так или иначе в нашу жизнь приходят какие-то заменители. И знаете, я вот для себя замечаю, что если я не имею близких отношений с Богом, то мнение людей может стать для меня таким же идолом, да, как любая другая вещь. Почему Аарон, да? А второй человек после Моисея, человек, который также получал от Бога постановление, человек, который присутствовал при всех 10 казнях египетских, и он видел все Божьи чудеса. Почему он так легко послушал народ израильский? Мы можем тоже увидеть, почему так произошло. Когда они пришли, да, к Аарону и начали требовать, чтобы он сделал им тельца, то он просто испугался. Он не просто испугался мнения людей, да, он испугался за свою жизнь. Он испугался, что если он сейчас их не послушает, они его возьмут тут и порошок сотрут, как потом Моисей стер этого тельца в порошок. Когда мы не имеем близких взаимоотношений с Богом, люди, они начинают для нас быть более влиятельными, чем Бог. То, что люди нам говорят, то, что люди от нас требуют, то, к чему нас люди склоняют. Да? Если мы не находимся в близких отношениях с Богом, люди, они будут нам диктовать, что нам делать и чего нам не делать. Знаете, в моей жизни была одна такая ситуация. Я вот, когда готовился к этой проповеди, Господь мне очень ярко напомнил. Когда я уже ходил некоторое время в церковь, наверное, где-то год, я вот покаялся, когда учился в училище, и там было такое вот, ну, кто учился в училище или кто был в армии, знает, что такое дедовщина, то вы немножко вот представляете, когда ну, коллектив такой неверующий, все на тебя давят, все тебя к чему-то склоняют, то ты порой даже боишься лишний раз заикнуться и сказать, что ты с чем-то не согласен или там не хочешь прогуливать пары, уроки. Но знаете, вот я после того поступил в институт, и в институте, ну, по сравнению с училищем, такая благодать была. Вы знаете, когда приходит благодать, то ты расслабляешься. Если я когда был в училище, да, я тогда еще как такой молодой верующий, я боялся кому-то сказать, что я хожу в церковь, что я верю в Бога. То есть только некоторые люди знали в группе, что я верующий, хожу в церковь. А в институте, наоборот, то есть я не боялся, все знали, что я верующий. Но как-то вот в жизнь такую пришла, ну, не знаю, какая-то такая прохлада, рутина, и где-то я вот меньше стал молиться, меньше стал читать Библию, и уже такие вот появлялись мысли, говорю, а может, ну, не нужно мне в церковь ходить, зачем мне это Бог, зачем мне эта церковь, то есть вроде бы все в жизни хорошо. И знаете, Бог, Он в такие моменты, Он знает, как подойти, как нас немножко вот как бы встряхнуть, привести в чувство. Однажды ехал с института, там вот еще тогда вот на площади Победы была конечная третьего трамвая. И я там сел на, ну, на трамвай, чтобы ехать домой. И в то время, вот как раз вот 90-е, 2000-е, была такая вот активная в Киеве церковь из Христа. Кто помнит, да, возможно, к вам тоже на улице подходили. Некоторым людям они, возможно, даже такую прививку сделали от христианства, как в свое время свидетели Иеговы. Но знаете, вот как раз вот я и сел в трамвай, и один вот парень тоже из Церкви Христа, он начал как бы со мной говорить, и они вот очень так вот умело, ну, их тоже учили, они знали, что сказать, какие вопросы задать, чтобы человек действительно задумался, верит ли он в Бога, да, и, ну, вообще вот как бы как уверен ли он в том, что он, где он будет вот в вечности, да, вот мы когда выходим на евангелизацию, мы два вопроса задаем. Мы спрашиваем у людей, уверены ли они в том, что они будут после своей земной жизни с Богом на небесах. И второй вопрос мы задаем, ну, почему они думают, что Бог их, ну, пустит на небеса, если Он их пустит. И знаете, вот какой-то похожий такой вопрос они тоже задавали о том, уверен ли ты в том, что ты будешь, ну, с Богом, да. И я ж уже на то время ходил, наверное, уже больше года в церковь. Я ж считал себя верующим, но вот эти вопросы, они меня поставили в такое неловкое положение, потому что я видел, в каком состоянии я нахожусь, да, я знал, какие у меня в данный момент взаимоотношения с Богом, и для меня, честно, это было как таким вот обличением от Бога. И я как-то там от него, от этого парня, отделался, ну, в общем, дал понять, что я с ним не хочу как бы разговаривать, но, знаете, вот внутри меня продолжался этот разговор, и Бог, Он как бы проговаривал ко мне, и я понял, что проблема не в этом парне, да, проблема не в его вот этих вот каверзных вопросах, проблема в том, что я перестал в своей жизни восходить на эту гору, я потерял вот эти взаимоотношения с Богом, и поэтому в моей жизни вроде бы еще так все, ну, как говорят, кувырком или шкереберг, да, не, еще не посыпалось, но где-то я уже был вот на этой грани, чтобы отойти от Бога, чтобы оставить церковь. И знаете, вот этот разговор, он побудил меня вернуться к Богу. Я понял, что для меня где-то уже мнение других людей, оно стало вот этим вот идолом, как вот мнение народа израильского, оно стало более влиятельным для Аарона, чем его вера, чем его взаимоотношения с Богом. Поэтому нам важно и нам нужно восходить на эту гору. Нам важно восходить в Божье присутствие, чтобы в нашей жизни не возникали эти идолы. Заметьте, идол, он тоже требует жертв для себя. Народу израильскому, для того, чтобы отлили вот этого золотого тельца, им пришлось повытягивать золотые серьги у всех жен, да, у всех дочерей, у всех сыновей. Я не знаю, когда жены восприняли и что они потом говорили своим мужьям. Ну, бедные были эти мужья. Им, наверное, потом много чего пришлось выслушать по поводу этого идола. Но знаете, любой идол, будь то работа, будь то какая-то, ну, пристрастие к чему-то, да, хорошему или плохому, то есть любой идол будет требовать от вас, от меня жертв. Это будет требовать от вас времени, это требовать будет от вас денег, это будет требовать от вас отношений, то есть с кем-то вам придется отношения испортить ради того, чтобы с кем-то, кто для вас будет более такой авторитетный, более влиятельный, чтобы с этим человеком сохранить отношения. То есть любой идол, он также требует жертв. Только эти жертвы, они будут для вас тяжелыми. Эти жертвы для вас и для меня, они будут неприятными. Потому что приятно, когда ты жертвуешь Богу, ты знаешь, куда это идет. И Писание говорит, доброохотно дающего любит Бог. Потому что мы не жертвуем, потому что кто-то нам стоит и заставляет, что не дашь, все, мы там все о тебе расскажем. Но когда это идол, да, когда это уже какое-то, как у людей, какое-то пагубное пристрастие, то есть идол уже не спрашивает, хочешь ты жертвовать или не хочешь. То есть и мы знаем, что люди, которые зависимые, да, они последнее из дома выносят, причем не свое. И они знают, что у них будут проблемы, да, они знают, что их взаимоотношения разрушатся с их мирами, они знают, что им будет тяжело, и те, у кого они выносят, воруют, им будет тяжело. Но знаете, всегда идол, он требует жертв. Поэтому для того, чтобы в нашей жизни был Божий порядок, для того, чтобы мы не приносили этих ненужных жертв, которые принесут в нашу жизнь какое-то вот опустошение, разочарование, нам важно подниматься на гору, нам важно восходить в Божье присутствие. А следующая история, она записана чуть-чуть дальше. Давайте мы откроем 34 главу. Она тоже про Моисея, 34 глава, и мы прочитаем с 1 по 5 стихи и с 28 по 29. А здесь написано, это уже второй раз Моисеем восходит на гору. «И сказал Господь Моисею, вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мной там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе, даже скот мелкий и крупный не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним. И встав рано поутру, зашел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иегова. 28 стиха. И пробыл там Моисей у Господа, опять заметьте, да, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. Когда сходил Моисей с горы Синаи, две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Заметьте, второй раз Моисей, он восходит на гору Синай, второй раз он восходит в Божье присутствие, и второй раз Бог дает 10 заповедей. Но знаете, есть большая разница между первым разом и вторым разом. В первый раз сам Бог вытесал эти две скрижали, сам Бог написал на них 10 заповедей. Во второй раз уже Моисей вытесал скрижали и написал на них заповеди. Всегда, когда что-то мы не ценим, то, что Бог нам дал, в следующий раз нам придется приложить уже больше усилий, нам придется уже самим где-то вот пожертвовать своим временем, где-то самим потрудиться. Интересно, в первом стихе написано, Бог говорит, что вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним. Я не знаю, как выглядели те скрижали, которые сделал Бог, но я думаю, что никто не будет спорить, что то, что делает Бог, оно всегда намного лучше, чем то, что делает даже самый выдающийся профессионал, скульптор или художник из людей. Я думаю, что Моисей, он старался изо всех сил, поэтому он 40 дней там провел, да, все молитвы. Он старался сделать эти две скрижали, наверное, насколько он мог похожими на те скрижали, которые он видел перед этим. Но знаете, как бы мы ни старались, мы никогда не можем сделать что-то лучше Бога. Поэтому если Господь что-то вам или мне открывает, чем-то вас или меня благословляет, знаете, нам очень важно ценить и дорожить это. Мы очень часто не ценим теми откровениями, которые Бог нам дает через других людей. Почему? Потому что они нам дались очень легко. Нам вот так вот просто проповедник или пастор с кафедры сказал, посоветовал, вот сделай вот так вот, да, и будет тебе благо. Мы думаем, говори, оно так на словах все хорошо звучит. И знаете, вот когда первый раз Бог дал 10 заповедей Моисею, а он сошел с горы и увидел все это безобразие, да, что пока его 40 дней не было, да, народ уже ушел в идолопоклонство, начали поклоняться этому золотому тельцу, я думаю, что его сердце, ну, сердце оно возмутилось. И где-то, ну, не знаю, наверное, было какое-то даже разочарование, что почему, как Бог мог это допустить? Я же был в Божьем присутствии. Я же не просто какой-то ерундой занимался, да, там где-то на пляже отдыхал или там, не знаю, гулял, ну, непонятно, вот, ну, там, от работы улынивал. То есть я был в Божьем присутствии, я общался с Богом. И тут, пока меня не было, да, народ ушел в идолопоклонство. И знаете, вот когда мы находимся в разочаровании, или когда мы находимся где-то на эмоциях, мы часто делаем какие-то необдуманные поступки, о которых мы потом жалеем. И вот в той ситуации Моисей ничего лучше не придумал, чем разбить вот те две скрижали, которые он держал в своих руках. Эти скрижали ни в чем не были виноваты. Не из-за них народ ушел в идолопоклонство, потому что народ Божий уже знал эти 10 заповедей. Уже перед этим Бог через Моисея им в устной форме эти 10 заповедей дал, и они сказали, хорошо, мы будем эти 10 заповедей выполнять. И все, что Бог сделал в тот первый раз, когда Моисей зашел на гору, он просто эти 10 заповедей как бы видимым образом записал на этих скрижалях. Поэтому нам очень важно входить в Божье присутствие, чтобы получать вот это личное откровение от Бога. Потому что очень часто мы не ценим то откровение, которое Бог нам дает через других людей. Очень часто мы пренебрегаем этим откровением, мы его, как Моисей, разбиваем, и потом нам приходится уже попахать и приложить усилия, нам приходится потом уже не одно утро раньше вставать, нам приходится где-то свою плоть смирять, чтобы проводить это время в молитве, в посте, чтобы получить то же самое откровение. Но уже, чтобы этим откровением дорожить. Понимаете, церковь? Мы часто какими-то откровениями не дорожим. Не из-за того, что они неправильные. Не из-за того, что они нам не нужны. А из-за того, что просто они нам очень легко дались. То есть первый раз Моисей, он не заплатил за эти откровения ту цену, которую он заплатил во второй раз. И знаете, ну, я не знаю, что должно было бы произойти во второй раз, когда Моисей сошел с горы, чтобы он разбил эти две скрижали во второй раз. Я думаю, что Моисей бы 10 раз подумал перед тем, как снова взять и в сердцах эти скрижали кинуть на землю и разбить их. Почему? Потому что он их сам вытесал, и он сам на этих скрижалях собственноручно эти 10 заповедей написал. Поэтому Господь ободряет вас и меня. Во-первых, цените те откровения, которые Бог вам дает, ну вот так вот просто, да, через проповедь, на домашней группе через лидера, через брата или сестру. Знаете, если какое-то откровение дается нам легко, это не значит, что оно для вас и для меня оно не нужно или не важно. Это не значит, что оно не будет работать в вашей жизни. Это значит, что просто Бог по своей милости, Он вас любит, Он вас ценит, и Он вас хочет благословить своим откровением, своим руководством, своим именем, просто вот по любви. Но когда мы где-то это откровение не ценим, когда мы где-то этим откровением пренебрегаем или не пользуемся так, как Бог этого хочет, потом нам придется это откровение уже, так сказать, восхитить, да, приложить усилия, уже своими руками, да, вытесать эти скрижали, вытесать эти заповеди. И как уже в Новом Завете говорится, что Бог пишет не на скрижалях каменных, да, но где? На сердце. И Бог хочет, чтобы его откровения, они были записаны в нашем сердце. Бог хочет, чтобы когда в нашу жизнь приходит какое-то испытание, какое-то искушение, они будут приходить. Они приходили в жизнь Моисея, они приходили в жизнь Аарона, они приходили в жизнь Христа. И мы помним, да, когда Иисус, Он был поведен Духом Святым после крещения в пустыню. Одно из первых искушений. Дьявол его пытался как бы взор с духовного свести на что? На материальные нужды. У него были нужды, он действительно был голодным, он действительно нуждался в хлебе, он действительно нуждался в питье. Но когда дьявол пришел, говорит, что возьми этот камень, да, скажи ему, чтобы он сделался хлебом. Иисус сказал, написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Знаете, Бог хочет, чтобы его откровения, они были написаны на нашем сердце, на скрижалях нашего сердца. И третье, почему нам важно восходить на гору. Давайте мы еще одну историю прочитаем про другого Божьего пророка. Это третья книга Царств, был такой пророк Илия, тоже замечательный человек. Третья книга Царств, 19 глава. И мы прочитаем с 8 по 12, и потом с 15 по 16 стихи. 19 глава, с 8 стиха. Здесь написано об Илии. «И встал он, поел и напился, и подкрепился той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорив». Просто хочу тут остановиться, такую маленькую ремарочку сделать, что Хорив – это одна из гор Синай. Это одна из тех гор, возможно, даже та же самая гора, на которую восходил Моисей, чтобы получить 10 заповедей. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, жертвенники твои разрушили, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но и не ветер Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо своей милостью, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия? И давайте чуть дальше мы прочитаем с 15 стиха. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, и Завел Михолы, помажь пророка вместо себя». Знаете, очень похожая история. Илия идет 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорив. Он приходит туда, да, входит в пещеру. Он ожидает Божьего лица. И знаете, третье, да, вот то, что я хотел бы, на что ваше внимание обратить. Почему нам важно восходить на эту гору, в Божье присутствие? Когда ты восходишь на гору, то обретаешь силу и вдохновение служить другим. Когда Илия, он убежал от Изавели, когда Илия, он прятался там вот в пустыне, и Бог повелел ангелу, чтобы он пришел и кормил его, и после этого Бог сказал ему идти навстречу с ним, да, Илия пошел на гору Божьих Хорив. То есть Илия находился в депрессии. Илия был разочарован. Илия был подавлен. У Илии было очень много вопросов к Господу. Почему Господь допустил в его жизнь такие испытания? Он ведь был Божьим пророком. Он служил Богу. Он делал все, что Бог от него ожидал. Перед этим произошло огромное чудо. Да? Все пророки Ваала, они были в один момент, то есть кормлены, уничтожены, потому что на ихнюю жертву огонь, помните, да, накормили, не сошел, а на жертву Илии, хотя на нее там и воду поливали, я не знаю, где они воду нашли во время засухи, но где-то там последнюю тухлую там из своих закромов вытянули, да, но еще налили столько, что там уже она сливалась, вот эти рвы вокруг жертвенника. На жертву Илии огонь сошел, да, и народ израильский убедился, что действительно Бог Илии, да, Иегова, он живой Бог. И они сами помогли Илии казнить вот этих всех пророков Ваала. Но тут же, да, появилась оппозиция, да, Изавель, жена Ахава, да, она пригрозила, что только она Илию найдет, да, она тут же его казнит. И Илия об этом узнал, ну и как все люди, да, он такой смело сказал, я везде, нам призоры в огонь и в воду за Господа, и даже если умереть, умру. Нет, он испугался, и написано, он убежал. Он даже своего отрока оставил, который служил ему, и он ушел на день в пустыню, я не знаю, зачем он ушел в пустыню, но, наверное, уже умирать, потому что вот что делать еще в пустыне, где нету ни воды, ни хлеба до ближайшего супермаркета, там, наверное, 100 километров пешком. И если бы Бог не вмешался, если бы Бог не пришел к своему пророку, он бы, наверное, там так вот под этим под верблюжьей колючкой, там бы так, наверное, и умер от голода или от жажды. Но Бог пришел к нему, и Бог побудил его подняться на эту гору в Божье присутствие. И знаете, есть один такой вот момент вот в этой истории, который я хотел бы подчеркнуть. Знаете, Бог говорит Илии, Интересно, что перед тем, как дать Илии наставление, что ему дальше делать, перед тем, как, по сути, вернуть Илии смысл жизни, который он потерял, до этого он уже не видел, для чего ему дальше жить, и зачем ему вообще нужен вот такой вот Божий пророк, неудачник, да, то есть в Израиле, когда тут вроде бы Бог через тебя такие чудеса делает, а тут тебя уже готовы казнить и уже приговорили ко смерти. И Бог говорит ему, что смотри, Илия, да, сейчас найду этот стих, да, с 8 мы читали, когда Илия говорит, что возревновал я Господи, да, что вот я один остался. И Бог ему говорит в 11 стихе, выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не ветры Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Заметьте, Бог перечисляет все те видимые проявления Его присутствия, которые были перед этим, когда Моисей восходил на гору Синай. Помните, что происходило, когда Моисей взошел на гору Синай? Что там происходило? Кто напомнит? Огонь был. Что еще было? Помните, земля колебалась, ну, то есть был такой шум, то есть сильный ветер. То есть Бог перечисляет все те видимые, ну, как бы, его проявления, которые были перед этим явлены на горе Синай, как знак того, что Бог сошел на то место, как знак того, что Бог говорит с Моисеем. И знаете, наверное, Илия, когда он шел на эту гору Хариф, он ожидал, что Бог тоже к нему вот каким-то таким образом явится, как он когда-то явился Моисею. И первое, что Бог говорит Илии, он говорит, что да, будет огонь, будет землетрясение, будет сильный ветер, но я не в этом. И знаете, вот есть искушение большое у нас, как у людей. Когда Бог нам в чем-то явился особенно, когда мы пережили Божье присутствие, допустим, во время поклонения на служение, во время песен, и мы потом ищем чего-то подобного. Когда мы пережили какое-то особенное Божье присутствие там, на молитвенном служении, и мы потом приходим, чтобы пережить что-то подобное, такое же вот Божье присутствие. Но Бог говорит, что я каждый раз являюсь по-новому. И он говорит Илии, что да, вот сейчас будет огонь, сейчас будет ветер, сейчас будет землетрясение, но меня в этом нет. То, как я проявлялся в твоей жизни раньше, то, как я говорил тебе раньше, я буду проявляться по-другому. И знаете, в этом есть для нас тоже откровение. Когда ты входишь в Божье присутствие, когда ты восходишь на эту гору, не ищи чего-то, что ты уже когда-то раньше переживал. Потому что в этом может прийти разочарование. Если ты не почувствуешь вот это вот землетрясение, да, как тебя там трясет, да, если ты не почувствуешь такого там огня, что тебе там жар или холод, кидает, то у тебя может в сердце возникнуть разочарование, и ты подумаешь, ну а что тогда молиться, если ничего не переживаю. И Бог говорит, я не в этом. Я в веянии тихого ветра. Бог каждый раз хочет являться вам и мне по-особенному. Если Бог даже два раза как-то вам придет одинаково, это не значит, что Бог должен третий раз к вам приходить таким же образом. Если вы один раз уже пережили какое-то Божье прикосновение или Божье чудо, это не значит, что в следующий раз Бог точно так же придет к вам. Просто ищите Бога ради Его самого. Ищите Бога ради того, чтобы Бог проговорил к вам, не ради чувств, потому что чувства сегодня могут быть, а завтра вы встанете и вы себя чувствуете разбитым, больным, у вас проблемы в семье или на работе, или со здоровьем, и все, что делать? Не молиться, не читать Библию, в церковь не идти, да, на домашнюю группу не ходить, потому что чувств нету, а Бог не в чувствах. Бог не в этих переживаниях. Да, Бог приходит и в огне, и в землетрясении, и в бурном ветре, но Бог приходит в тихом веянии ветра. И знаете, почему очень важно нам приходить в Божье присутствие? Потому что порой, кем бы мы ни были, мы можем быть пророком Илии, мы можем быть Моисеем, мы можем быть Христом, но мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в подкреплении от Него. Помните, когда Иисус уже начал говорить своим ученикам, открывать, что ему нужно идти на крест? И в Евангелии описана такая история, когда Иисус зашел, называется, гора Преображения, да, и он взял с собой Петра, Иоанна и Иакова. И Бог там по-особенному явился, да, там облако сошло, и они видели, что Иисус беседует с Моисеем и с Илией, да, вот этими как раз нашими героями, которых мы сегодня читали. И мы порой думаем, а почему ко мне Бог так не приходит? А почему я ни разу за свою жизнь не видел ни Моисея, ни Илью, ну хотя бы кого-то одного? Но знаете, я вам скажу одну такую, ну, момент, он может нас немножко и отрезвит, и приземлит. Если у вас, у меня будет такое же призвание, как у Христа, пойти на крест и умереть за грехи всего человечества, тогда, возможно, Бог будет вашу и мою жизнь посылать вот такие особенные, ну, ободрения, откровения. Мы иногда хотим получить откровение, которое несоизмеримо с нашим уровнем служения. Зачем вам получать откровение на то, что вы не будете делать? Помните, когда Иоанн и Иаков, они просили сесть по правую руку и левую руку от Христа? Помните, что Христос вам сказал? Помните? Говорит, не от меня это зависит, да? От Отца. Чашу, которую я буду пить, вы будете пить, да, крещением, которое я крещусь, вы будете креститься, но сесть по правую руку и по левую, это не от меня зависит. То есть не нужно искать, потому что это тоже может стать для вас и для меня преткновением. Когда мы ищем откровение или переживание, которое несоизмеримо с нашим уровнем служения. Да, Бог может по своей милости нас поместить рядом, как Он поместил Петра, Иоанна и Иакова. Но Бог говорил именно со Христом. Моисей и Илия, они увещевали и ободривали именно Христа. Они не общались как бы напрямую с Петром, Иоанном и Иаковом. Они просто были как зрители. Я не знаю, даже слышали ли они о том, о чем говорил именно Христос с Моисеем и Илией. Потому что это был именно их разговор. Они говорили именно о его служении, именно о том, что он должен претерпеть, именно о тех страданиях, которые он должен был пройти. И они говорили о том, что для Христа было тяжело. Потому что Христос, когда был в Гефсимании, помните, о чем он молился? «Да минует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». Нам именно поэтому нужно входить в Божье присутствие. Потому что порой в большинстве ситуаций нам хочется, чтобы чаша нас миновала. Мы хотим, чтобы у нас все было, и чтобы ничего нам за цены было, да? То есть, чтобы все получать, и все получать на халяву, да? Получать скрижали на халяву, и ничего, то есть, как бы, потом их разбивать, и снова, чтобы Бог нам их давал, да? Получать какие-то благословения на халяву, а потом их спускать, как многие люди, знаете, статистику. Те люди, которые выигрывают, вот в Америке есть лотерея, там $1 млн люди выигрывают в лотерее. Как вы думаете, через год сколько из этих людей остается миллионерами? Никого. Никого. Ни один человек, который выиграл $1 млн в лотерее, через год не остается миллионером. Почему? Человек, который не заработал этот миллион, он не знает, как им правильно распорядиться. Он его просто спускает. Поэтому часто мы просим Бога: «Господь, благослови меня миллионом там, или там квартирой, машиной». А Бог говорит: «А зачем она тебе нужна? Машину разобьешь. Квартиру там пересолитесь все в семье, начнете делить. Миллион, ну, протратишь просто и тоже там поссоришься, что тому подарок подарил, а тому не подарил. А тому подарил более дорогой, а тому не подарил. А для того, а тому вообще не подарил, потому ты жмот и такой вот». Знаете, ну, это то, что вот у нас происходит в нашей жизни. Когда мы что-то получаем от Бога, да, но мы к этому не готовы. Когда мы ищем какого-то откровения, у меня было в свое время такое, и Бог давал много разных откровений, и знаете, однажды просто Бог мне задал вопрос: «Саша, а зачем тебе эти откровения?» Я говорю: «Ну, это же так вот классно, что ты, Бог, что-то вот открываешь». И Бог мне задал другой вопрос: «А вот те откровения, которые тебе уже, вот, ну, то, что я тебе открыл, что ты с ними делаешь? То есть ты поступаешь так, как я тебе говорю?» Я говорю: «Нет, Господь, не поступаю». Вы знаете, я тогда начал по-другому молиться. Я начал просить у Бога: «Господь, помоги мне жить согласно тем откровениям, которые ты уже мне открыл. Не давай мне новых откровений, помоги мне исполнять то, что ты уже открыл». И знаете, если вы в своей жизни переживаете вот какой-то момент, какие-то, это нормально, да, когда в нашу жизнь приходят какие-то испытания, трудности, вы заболели и долго не исцеляетесь, это происходит. И в жизни рядовых верующих, и в жизни великих Божьих служителей. Бывает, что в нашу жизнь приходят какие-то утраты, что-то мы теряем. Теряем близких людей, теряем какие-то достаточно ценные вещи, что-то в нашей жизни разрушается. Или мы где-то вроде бы служили Богу, и на нас восстает такая оппозиция, да, нас со всех сторон начинают там обвинять, поливать грязью, даже вот какие-то вот, ну, как вот в случае с Илей, то есть нам даже, ну, в нашей жизни, да, есть какие-то угрозы. И знаете, возникает большой такой вопрос: зачем служить Богу? В Малахии, да, пророк Малахия, он говорит, что многие люди, они ходят с таким вопросом, и у них уже в сердце вот закралась такая мысль, что тщетно служение Господу, да? Я служу Богу, а у меня в жизни проблема. Вот мой сосед не служит Богу, а у него вроде бы все хорошо. Но знаете, как в одном из псалмов написано, что псалмопевец говорит, что я едва не пошатнулся, доколе не вошел во святилище, доколе не вошел на вот эту Божью гору. И когда я увидел, чем закончится жизнь вот этих людей, знаете, тогда в моих мозгах все стало на свои места. Я перестал им завидовать. Я перестал переживать о том, что сейчас они вроде бы более успешны и более благословенны, чем я благословен. Поэтому если ты в своей жизни сейчас переживаешь какое-то испытание, это может быть проблема со здоровьем, это может быть какие-то непонимания в семье, даже может быть тебя где-то может быть преследуют за то, что ты верующий, где-то в чем-то обвиняют. Это может быть какие-то трудности на работе, да, с финансами. Знаете, перед тем, как принимать какие-то далеко идущие решения, что все, я оставляю служение, кидаю церковь, все равно мне это не помогает. То есть перед тем, как принимать такие решения, хотя бы еще один раз, вот как Илия, зайди на гору, зайди в Божье присутствие, встреться с Богом и спроси у Бога, что Бог думает про твою ситуацию. Что Бог тебе хочет сказать? Может, Бог тебе и скажет, да, все хорошо, ты молодец, хорошо, добрый, верный раб, ты отслужил, да, войди в радость Господина своего. Но знаете, когда Илия вошел в Божье присутствие, что Бог ему сказал? Все, Илия, уходи на пенсию, я тебя списываю, ты вот был хорошим служителем, но вот испугался и завели, поэтому, оглядывающий назад, как говорит Писание, не благонадежен за Царство Небесное, все, Илия, уходи. Нет, Бог сказал, пойди, твое служение еще не закончилось. Бог говорит, пойди помажь того человека царем над Сирией, того человека, да, царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова, Изавел Михола, помажь пророком вместо себя. Знаете, когда мы думаем уже поставить крест на своем служении с Богом, на своем хождении с Ним, то, что нам порой больше всего не хватает, это нам нужно еще раз зайти на эту гору, еще раз зайти в Божье присутствие. Потому что только Бог имеет право поставить в нашей жизни либо точку, либо запятую. И поверьте, если вы уже в чем-то разочаровались или разуверились, это не значит, что это действительно так, что ваша жизнь, она бесполезна, ваше служение, оно бесполезно, ваши молитвы, они Бог их уже не слышит. В завершение хочу одну такую историю рассказать. Вы, наверное, все слышали, по крайней мере, в новостях об этом писали, говорили. Недавно вот умер такой известный Божий служитель Билли Грэм. Кто слышал? Вообще нет. Слышали, да? То есть этот человек, его считают, я думаю, что не зря его считают величайшим служителем в 20 веке, то есть величайшим евангелистом. То есть он проповедовал, наверное, большему числу людей, за всю историю, человечества, которое описано. То есть апостол Павел, который насадил множество церквей, проповедовал очень огромному числу людей, наверное, он даже не проповедовал такому числу людей, как Билли Грэм. И одна история, то есть это реальная история из его жизни. Однажды, да, один проповедник, то есть евангелист, он хотел уже оставить свое служение, потому что он проповедовал, он служил, и на его служениях уже долгое время никто не каялся. Знаете, для евангелиста, для проповедника, когда ты проповедуешь Евангелие, никто не каешься, то это большое разочарование. И однажды, когда вот уже у него руки уже совсем где-то опустились, он уже подумал, что это, наверное, последнее служение, все, я уже ухожу, то есть со служения оставляю. И однажды после одного такого служения к нему подошел маленький мальчик и сказал, что я благодаря вашему служению я покаялся. И знаете, проповедник ему говорит, ты же всего лишь маленький мальчик. А он ему в ответ говорит, у меня ведь тоже есть душа. И знаете, кто это был, этот маленький мальчик? Это был Билли Грэм. Евангелист, величайший евангелист прошлого столетия, который повлиял на огромное число людей. Я вам просто одну такую статистику за один год скажу. Она поразительна. Только в 1993 году на служении Билли Грэма покаялось 2,5 миллиона людей. За один год, это 1993 год. То есть какое число людей вообще было на этих служениях, я не знаю. Это только статистика, то есть это те люди, которые вышли и вперед, то есть они молились молитвы покаяния, то есть, соответственно, их имена были записаны, то есть им было оказано потом душепопечение, то есть это те люди, которые были, так сказать, посчитаны и записаны. Только в 1993 году 2,5 миллиона людей покаялись на служениях Билли Грэм, от этого маленького мальчика, который однажды покаялся на служении проповедника, который уже Киллер готов был себя списать и оставить служение, и сказать, что все, я неудачник, я ухожу на покой. Знаете, если, может быть, вы себя где-то заметили, либо вы, как Моисей, где-то разбили эти скрижали, да, где-то, может быть, Бог вам давал какие-то откровения, вы вроде бы верили, потом разочаровались. И сейчас вы понимаете, что вроде нужно опять в это же верить. Но как-то так вот, ну, иногда в нашей жизни нам и странно, вроде бы мы в это верили, потом от этого отказались, а нам Бог опять говорит в это же верить. И у вас возникает вопрос, что, ну, что же вот делать вот с этим откровением. Возможно, может быть, в вашей жизни вы замечаете, что где-то вот вам тяжело входить на эту гору, потому что работа, да, какие-то обстоятельства, они уже вот как этот золотой телец, они у вас сосут соки, да, забирают время, забирают силы, и вы уже домой еле доползаете, только рады на подушку там свою голову преклонить, и вам, ну, Библию начинаете читать, засыпаете, да, начинаете молиться, вы уже куняете. Знаете, возможно, вам, как Моисею, нужно просто где-то взять вот эти две каменные плиты, зубило, молоток в руки и начать свою плоть смирять. Начать вытесывать вот эти откровения на скрижалях своего сердца. Потому что все, что нам легко дается, у меня был один преподаватель, художник, и он говорил, что на шару только шаровая молния. Он чуть по-другому говорит, да, что бесплатный сыр, он только в мышеловке. Да. И вот мы на самом деле, мы часто не ценим важные Божьи откровения. Почему? Потому что мы за них не заплатили цену. Мы не встали чуть раньше, мы не молились чуть больше, мы не были, ну, чуть более настойчивы в том, чтобы бодрствовать и молиться. Поэтому мы очень легко впадаем в искушение. И если, может быть, вы сегодня замечаете, что вам вот хочется уже бросить то, что Бог вам открывал, или то служение, которое вы уже делаете, то, знаете, я верю, что Бог сегодня говорит вам и мне. Еще раз поднимись на эту гору. Еще раз войди в это Божье присутствие. Не ожидай, что Господь будет говорить тебе точно так же, что будет обязательно гром, молнии, какие-то мурашки по телу. Ожидай слова от Бога. Проси, чтобы Господь проговорил тебе в твою жизнь, чтобы Бог тебе вот дал вот это направление. Потому что когда Бог говорит, что тебе делать, это действительно приносит в твою жизнь смысл. Ты понимаешь, что твоя жизнь, она не закончилась. Твоя жизнь, она имеет ценность. И знаете, если мы в своей жизни поднимем одного Елисея, если мы в своей жизни, через нашу жизнь покаяться один такой вот мальчик, который впоследствии станет Билли Грэмом, кто знает, вот у нас, может, тут несколько Билли Грэмов или матери Терез сидят в нашем ну, детской комнате сейчас на служении. Знаете, порой то, что более незаметно, оно более ценное. То, что, может быть, на первый взгляд кажется незначительным, Бог потом это поднимает, и из вот этого горчичного зернышка, да, вырастает огромное дерево, в котором птицы небесные укрываются, находят покой. Я хотел бы призвать вас, церковь, к молитве. Давайте мы вместе встанем сейчас для молитвы. Я хотел бы сейчас вот об этом молиться, чтобы Бог помог нам восходить на эту гору, получать от Него вот эти откровения, получать от Него вот эту силу, чтобы служить Ему, чтобы получать от Него вдохновение там, где мы уже разочаровались. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно живо и действенно, и оно острее меча обоюду острова. Оно проникает до разделения нашего духа и души, и оно судит все наши помышления. Боже, Ты знаешь сейчас наши сердца, Ты знаешь каждого брата и сестру на этом месте. Ты знаешь, что мы переживаем. Возможно, мы где-то похожи сегодня на Моисея, где-то мы какие-то откровения в нашей жизни, мы их разбили из-за того, что что-то в нашей жизни не так происходило, как мы ожидали. Где-то обстоятельства пошли не так, где-то люди перестали нас слушать, где-то, может быть, исцеление не пришло, где-то, может быть, ответы на молитвы не пришли. Боже, я сейчас прошу о том, чтобы каждое Твое откровение, которое Ты дал в нашу жизнь, чтобы мы дорожили им, чтобы мы ценили его, чтобы мы просто поместили его в свое сердце, чтобы мы вытесали его на скрижалях своего сердца, и чтобы мы не позволяли людям, обстоятельствам, каким-то идолам похитить у нас откровение, которое Ты дал нам. Боже, я также прошу о том, чтобы Ты помог нам восходить на эту гору, искать Твоего лица, особенно тогда, когда мы где-то на грани разочарования. Боже, благослови нас, как Илии, просто войти в Твое присутствие, не ожидать, что Ты будешь нам говорить так, как Ты говорил нам раньше, не ожидать, что мы будем чувствовать те же самые переживания, которые мы чувствовали раньше, Боже. Дай нам, Боже, приходить перед Твое лицо. И единственный вопрос, Боже, иметь в своем сердце, единственную просьбу, чтобы говорить, Господь, что ты хочешь мне сказать, что ты хочешь мне сегодня открыть. И, Боже, пускай Твое Слово, Боже, пускай Твоя рука направит наши жизни, чтобы мы стали причиной сегодня спасения таких Елисеев, таких Билли Грэмов, которые повлияют на следующее поколение. Боже, Ты сегодня видишь нас, тех людей, которые станут причиной спасения будущего поколения. И, Господь, помоги нам не разувериваться, но искать Твоего лица, Боже, восходить на эту гору, прилагать усилия и восхищать все те откровения, которые Ты приготовил для нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.